давайте вспомним чуть-чуть, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы начали наш разговор, и определили некоторые принципиально различия харизма от романтизма. И одно из этих различий сводится к тому, что реализм не воспринимает мир в параметрах двоемерия. Для реализма мир единый, материалистичен, социален. Человек является продуктом социальных отношений, а не игры мистических сил. Человек полностью подчинен тому социуму, в котором он живет, той исторической обстановке, в которой был суждено жить. Это все законы реализма. И реализм, казалось, был суперметодом, который лучше всего соответствует принципу подражания Аристотеля, принципу мимесис. Но с реализмом были свои подводные течения. Реализмом было свое внутреннее противоречие. Да? И прежде всего это то, что если говорить о России, то мы видим три лагеря русской реальности. Это западники. Ну, например, к западникам относится Тургенев, либерального направления, эволюционистского, который считает, что никакие революции ничего не изменят, что мир можно улучшить только постепенно, с помощью реформ и прочее, прочее. Это, ну, например, к западникам уже можно отнести Чаадаева, например, идеолога западничества русского. Это революционеры-демократы, которые стремились изменить Россию к лучшему и таким образом создать некое царство Божье на земле и сейчас с помощью не реформ, а революции. К ним относятся Чернышевский, к ним относятся Некрасов, Салтыков-Щедрин, Добролюбов, Писарев, вот лагерь революционеров-демократов. Да? И это почвенники, которые говорят о самобытной линии России, о ее непохожести на Запад, о ее избранности. Это, например, Толстой и Достоевский. Вот они принадлежат как раз в большей степени к славянофилам или почвенникам. Сюда же можно отнести Аксакова, философа Хомякова, ну там целый лагерь этих писателей, но самые яркие представители, ну, направления, конечно, Толстой и Достоевский. Я там не мешаю, не говорю. Вы там не мешаете, я там не мешаю, нет? Итак, потому что если я мешаю, вы выйдете отсюда. Итак, значит, какая, ну скажем так, слабая черта реализма? А именно то, что реалисты были уверены, что если выработать определенную правильную социальную политику, то и все решится. И то, что мы называем проблемой добра и зла, разрешится само собой с помощью тех или иных социальных мер. А задача писателя очень простая. Указать на социальные язвы, на язвы общества. Вот если мы указываем на эти язвы общества, то уж политики должны будут найти средства, исторические деятели должны будут найти средства, чтобы вылечить это общество в дальнейшем. Это вот такая сверхзадача реализма. Это его реализм, обратная сторона. Если хотите, это его слабая сторона. Почему слабая сторона? Потому что если бы все великие писатели были бы загнаны в прокрустово ложа этих реформ, то от них бы не осталось бы и памяти даже. Потому что время меняется, историческая обстановка меняется, и стало бы меняться актуальность. Вряд ли сейчас нам бы был интересен любой роман русских реалистов, если бы мы интересовались им только с позиции, ну, например, борьбы с крепостным правом. Актуальность этой борьбы, этой ситуации уничтожена была еще в 60-е годы 19 века. Вряд ли бы нас серьезно интересовали тексты этих авторов, если бы мы сосредоточились только на социальной борьбе с несправедливостями царского режима. Где этот царский режим? И не такой уж он был несправедливый, в отличие, например, от большевистского режима. И прочее, прочее. Все относительно. И вот если рассматривать реалистов только с точки зрения социума, то, конечно, они давным-давно должны были уйти в тень, в небытие. Их тексты потеряли бы актуальность. Читать было бы их не зачем. И чаще всего школьная практика преподавания русской литературы грешит как раз этим социальным аспектом. И чаще всего она не вербует читателей через преподавание в школе, а отвращает читателей. Потому что если вы вспомните общую стратегию преподавания вам литературы в школе, она вся сводилась к простому правилу. Родился, подставляя любое имя, боролся с царизмом, подставляя любое имя, и умер. Да? Вот три фразы. Родился, боролся с царизмом и умер. И тогда экскурс в истории русской литературы напоминает прогулку по кладбищу, где стоит имя, дата рождения, короткая справка, что он боролся с царизмом, обязательно. И дата строительства. Царизм непобедим. И, естественно, никакого вопроса. Хотя надо изучать эту литературу, как результат этих действий думают. Царизм победили большевики. А уж когда они его победили, то мало не показалось. Дело в том, что вот такая ориентация на социум сыграет очень непривлекательную историческую роль. В общем-то, по большому счету, русский реализм будет виноват, если хотите, особенно рациональный демократический лагерь, и в том, что мы называем терроризмом. Потому что терроризм, как идеология, рождается в России. Убийство политических деятелей начинается не в Европе, не в мусульманских странах, а в России в середине и конца 19 века. Именно такая социальная ориентировка русского реализма приведет, в общем-то, к революции, приведет, в общем-то, к большевизму. Любимые писатели Ленина, это Чернышевский, это Толстой, они принадлежат вроде к разным лагерям реализма, но они лягут в основу большевистские идеологии и все такое прочее. И это не то, я думаю, ради чего стоит любить русский реализм. Это не то, что в нем сильно. Это уже побочный эффект. То, что сыграло непривлекательную роль в истории нашего общества. Реалисты, вообще говоря, повинны во многих, например, о мифах, далеких от реальности. Реалисты, особенно Толстой и Достоевский, создавали почву для нашего национального чванства, для ощущения, что вот русский народ, он избран, представляете, какую-то свою особую службу. Как показала история, никакого особого пути у русского народа нет. Как показала история, что одна из богатейших стран мира оказывается до сих пор в нищете, в силу как раз приверженности всевозможным утопиям, не имеющим ничего общего с реальностью, потому что коммунизм такая же утопия, как и все остальные, не способная эту утопию никак обогатить человека, никак сделать его жизнь счастливее и прочее, прочее. Но у русских реалистов это все было здорово. И то, что это делала политическая программа политических лидеров, и они тоже были вдохновлены русской федерации. Это обратная сторона. Что я предлагаю? предлагаю следующее. Взглянуть на Аргентину. И те писатели, которые представляют из себя реалистические направления, не с точки зрения Солнца, не с точки зрения того, какую роль они сыграли в общественной жизни России. Это уже ушло и потеряло актуальность. И интересно только историкам литературы больше никому. А с точки зрения того, что же у них осталось из разряда вечного. Какие такие компоненты этой вечности хранить себя в русской реальности. Любительки, я еще раз говорю, вот ходить на магиоции не надо, лучше не приходить. Всякое выхождение, они мне вот не нужны. Давайте я тоже похожу. Выйду на 5-10 минут, вы здесь посидите, потом опять приду. Вот не надо применять это вот дерьмо. Не оскорбляйте меня этим профигизмом. Лучше не выходите сюда. И не думайте, что я вообще ночью не спал, думал, как бы с вами встретиться. Как бы тут вас обогатить? Нахрен, а вы тут будете ходить мне это самое, туда-сюда, как в Бобрике. Вы без меня хорошо живете, я без вас хорошо. Только те, кому это интересно, приходят сюда и уж точно не меркнут. Итак, значит, вот такая ситуация. И что же остается тогда в сухом остатке? Почему все-таки русских реалистов не всех заметили? Чернышевский на Западе неизвестен, но он никому не нужен, потому что он остался в рамках проблем, связанных с серединой 19 века. Ушел 19 век, ушел Чернышевский. Если бы не советская идеология, то он давным-давно и надежно забыл. Все его идеи какие-то непрожеванные, неинтересные. Ушло время и ушел Пиздарев. И ничего художественного яркого он для себя не оставил. Я вас уверяю, Западу на этого Пиздарева наплевать.
Очень популярно на Западе, как эпос и прочее, прочее.
Вот что такое делает в этих писателях, этих писателей, простите, популярных, интересных, что их привлекает читателей, которые вообще чаще всего ничего не знают про Россию, которые истории не интересуются, но книжки нечисленные можно прочитать и даже большой пользу для себя. Ясно, что не социальная актуальность. Ясно, что не привязанность к тому или иному историческому событию. То есть, что еще остается тогда? Эстетика. Потому что слово, то есть, вернее, роман и любое художественное творчество, прозаическое, это прежде всего словесное искусство. Искусство слова, особенно привлекает. Умение так сопрягать слова между собой, что рождается совершенно потрясающий результат. Искусство слова. И вот с этой позиции мы будем с вами разговаривать о перечисленных мной авторах. Я специально уберу всякие социальные исторические аспекты. Он ушел в небытие. Вы не историки литературы, вы люди медиума, которых может интересовать проблема, например, языка. Потому что все, что связано с медиумом, это связано с проблемой языка. Потому что у медиума есть свой язык. Язык картины, язык монтажа. Вот режиссеры это должны уже знать. Да? Это язык. И проблема языка – это ваша проблема. Осваивайте технологию медиа языка, осваивайте профессию. Не осваивайте профессию. Все очень просто. А вот если подходить к истории литературы, русской литературы с позиции языка, с позиции эстетики, тогда она становится актуальной. И не вся при этом, а только избранные тексты, избранные авторы, которыми мы будем заниматься. Понятно, моя мысль? Вот мы будем заниматься вот сейчас этой проблемой языка. Вот что ж такое, какие открытия такие делают великие корейские русские, да? Которые до сих пор продолжают интересовать Запад, которые до сих пор увлекают Запад своими открытиями. И если бы не было того, о чем я сейчас буду говорить, то понятие классической литературы стало бы элитом. Мертвым эликтом, как я не знаю, там, понятие литературы древних шумер. Кто знает эту литературу? Только историки, только там 10 человек на всем свете. Как особый русский специалист. Да? Или какой-нибудь там литература Серо-Лужицкого региона. А это всего 50 тысяч человек, и у них есть своя литература. И ей занимается один мой приятель Бубин. Но чем он там занимается, знает только он и Господь Бог. Потому что никакому другому человеку, ну как бы сказать, серо-лужицкую литературу он дорогой видал. Как он видал, вообще дал свою собственную национальную, включая Толстого и Достоевского, а ему тут навязывают еще серо-лужицкую. 50 каких-то отмороженных там жителей двух-трех сел создают свою литературу. Стоит перечислялось. Вот с русской его литературой произошло бы то же самое, то есть она превратилась в такого мертвый инст. Интересно не только историкам и социологам, занимающимся проблемами России, узкими проблемами. И больше никого они не интересовали. Так вот, что же есть такое в русских классиках и в реалистах, которые позволили выйти из рамок реликта, из рамок национального, из рамок узкоисторического, ограниченности, провинциальности и стать мировым. И вот мы сейчас и подходим к самому главному. Позволил только лишь одно. Великие русские реалисты были непревзойденными мастерами языка. Вот языком они русским владели, но все у нас владеют русским языком. На самом деле это иллюзия. Вы не владеете русским языком. Убить вас в этом очень легко. Эти чистые бумаги. И пытается написать стишок. Мороз и солнце, день через день. Например, если вы напишете «Мороз и солнце, день через день», это будет плагиат. А вы напишите работу «Положено». Или все вы знаете слова, на которых написан великий роман Толстого «Война и мир». Ну что, вы не знаете это слово «лечь», «встать», «сесть», «крикнуть». Это же ваш родной язык. Там, правда, есть еще французский, новый французский, но уже не по-русски. Представьте себе элементарный эксперимент. Вы запускаете компьютер текст «Война и мир», и программа, которая рассыпает вам этот текст на бессвязные слова. И в картину. И вот в этой картине перетасован этот пазл. Все слова, включая французский, из которых, как из кирпичей, состоит роман «Война и мир», и светится вам на экран, без связи. Все, что вам сейчас остается сделать, взять и на этом материале, как в пазл, создать «Война и мир». Получится? Но вы же скажете, что вы владеете русским языком, но у вас нет сложности в понимании этих слов. Понимаете, это еще не владение. Знаете, как собачка, все понимает и молчит. Владение, когда он не просто молчит, когда он начинает и говорить, писать, выражать свою мысль, чувства. Вот тогда и владеет языком. Потому что большинство, например, молодых людей, у которых СУС не сходит потрясающе, гениально. Короче, я короче, тут надо взять штаны. Всегда почему-то, когда я заталкиваюсь, как всегда, они стоят. Короче. Этому. Короче, молчи. Это самый короткий путь. А он скажет слово, говорит, короче, а что, куда короче? Сразу молчи. Выпадай в осадок. Это, как можно сказать, словесная немота. Человек вроде что-то говорит, а он ничего не говорит. Он даже знает, что он называет. Он короче. Короче. Самый короче. То есть не что, но короче. Это не мота, это не владение языком. Он не знает, что такое русский язык, он не владеет. Понимать может быть, например, и то не все понимает. Я вас смеяю, даже зная русский язык, вы не все поймете на русском языке. Понимание тоже ограничено. Так вот, если возвращаться к нашим писательным предметам, к нашей лекции, то те авторы, которых мы будем разбирать, как раз отличный от всех прочих тем, что они в совершенстве владеют своим родным языком. И владея в совершенстве этим языком, они использовали его как... Ребятки, может еще кто выйдет? Давайте я с вами выйду. Помочь не надо? Дебилы хреновые. Может еще кому-то надо прописывать? Сразу говорю, чтобы не раздражать меня, не перерывать мою мысль. Надо идти. Еще кому надо? Сразу говорю. Лучше, чтобы сначала легко это делать. Понимаете? Ничего не понимаете. Не доходит. Это не вы мне честь оказываете. Это я вам подарок делал, что сюда пришел. Чушь собачья. знать. Песочница. Итак, значит, именно это совершенное владение своим собственным языком, то есть не всякий говорящий на языке не владеет. Это видимость. Владеть — это значит уметь выражать на этом языке такие оттенки чувств, мыслей, которые для обычного человека, как бы это сказать-то, недоступны в выражении. Вот все мы что-то чувствуем, все мы что-то думаем, да? У меня есть мысль, я ее думаю. Но не всякий может ее адекватно выразить. Не всякий. А почему важна эта выразительность? Потому что если вы не выражаете это чувство, не выражаете эту мысль, она умирает, она не зафиксирована. Если же она зафиксирована, то она, извините меня, становится достоянием многих. И многие люди через вас обретают свой голос. Они говорят: вот правильно сказал, вот я так и думал, вот я так и чувствовал. Вот спасибо автору, художнику, поэту за то, что он выразил то, что я испытывал. И большая часть людей тогда обретает голос. Возможно, с помощью вот этих авторов, художников выразить себя. А мастерство иногда находится на таком уровне, что национальному писателю удается выразить мысли и чувства человека другой культуры, другой эпохи. Вот до чего можно доходить. Когда англичанин, например, будет понимать Толстого, француз будет понимать Достоевского и будет повторять то же самое, что наши соотечественники. Вот очень точно выразил. Вот я так и думаю. Вот я так и чувствую. И тогда особенность национальной языковой культуры становится всемирной, всеобщей. Вот что значит владеть языком как совершенным инструментом самовыражения. Понятно, о чем я говорю? Вот когда мы говорим о великих прозаиках этой эпохи, да? Я в данном случае только о прозаиках говорю, то мы говорим как раз об этом мастерстве, а им это мастерство было присуще. Невероятно. И вот только по этой причине, ни по какой другой, изучение этих авторов не теряет своей актуальности. Вот вы любите медию. Медию, еще раз повторю, это язык. Законы языка всеобщие. Если поймете вот эту супервыразительность русской классики, вы так или иначе это мастерство сможете перенести на понимание своего профессионального языка. Вы что хотите говорить на своем языке в медиа? Вы хотите такие мысли и чувства выражать, что и в таком совершенстве, чтобы они были понятны всем тем, кто сидит по другую сторону экрана. То есть вы совершите ту же самую интеллектуальную работу, которую совершали Толстой и Достоевский. Если вы невнятны, если вы не владеете, вы не в профессии. Все. Все очень просто. Я понимаю, что вы до этого, до их совершенства никогда не дойдете. Но они могут вас многому научить. На уровне имени случая даже. На уровне имени сообщества. Ну, а теперь о конкретике. Итак, вот из перечисленных мною авторов я возьму сейчас Толстого, потом я буду говорить о Достоевском, потом я буду говорить о ком-то еще из русских классиков с позиции только одной — язык. Помните, я остановился на том, что если вы рассыпите весь роман «Война и мир» на составляющие слова, то вы его никогда не соберете. Почему? Потому что все дело в связях, в сочинении слов, а не в самих словах. Все слова, которыми написано «Война и мир», вы знаете, поэтому вы можете прочитать этот текст. Но вы не знаете, как они соединяются, по какому принципу. Потому что соединяются они, у них только один код. Это воображение Льва Николаевича Толстого. Это его личность. Вот он соединяет их особенностями своей личности. Своей психики, своего подсознания, своей эмоциональной системы. Почему вот это слово соединяется с этим, а не так? И чему я сейчас говорю? Каждый язык любого из великих писателей — это прежде всего выражение его стиля. А стиль — это личность. Какова личность такого стиля? Вот они смогли так освоить русский язык, что запросто выражали самих себя, свою личность. Отсюда и тексты такие личностные. Я о чем говорю? Давайте конкретно. Вот нам какие сцены. Какие сцены нас будут интересовать. Вот возьмем, я опять пойду от противного. Я беру текст, который вы в большинстве своем не читали. Я сейчас попрошу поднять руки, то я думаю, ну человек 5 поднимет максимум, ну 10, да? И то, если я начну переспрашивать этих десятерых, выяснится, что не полный текст читали. И там пересказы читали. Ну вот вам. Кто читал «Война и мир»? Ну вот, как я и говорил, максимум 10 человек. Теперь из этих 10, серьезно вас спрашиваю, вы прочитали «Война и мир» с первой страницы до последней? Кто с первой до последней читал? Вот видите, двое у нас осталось, да? Из общих 10. При условии, что вас здесь не так много, курс еще больше. Но я не думаю, что увеличилось бы количество поднятых рук. То есть у вас будет здесь сотня, а две руки так и останутся. Но может не приснятся еще две. И все. О чем это говорит? Ну это обычная практика. «Война и мир» — сложный текст. Чем мы сейчас будем заниматься с вами? Попытаемся найти к нему код. Как раскрыть этот текст? Как попытаться сделать его понятным. Сложно он тем, что его не понимают. Нет, вы сюжет можете восстановить. Даже вы наверняка прочитали краткое изложение сюжета, или там два тома из четырех, и, в общем-то, плюхнули эту книгу в угол и сказали, ну, дальше я знаю. Дальше такая же скука, как и в первом же. «Любовь, морковь», «Амур, бужур», «Войнушка», «Стрельбушка». Все это пишется только с одной целью, сказать вы себе. Меня, молодого и молодую, морочить. Вот жизнь моя хорошая, прекрасная, везде фастфуд. Ждет меня на каждом углу шипучка. А учителька, в силу того, что она перешница старая, дура хренова, у меня ничего в этой жизни не сложилось, и она только из одного, как бы мне ногами в душу, мне эту войну и мир подсовывает. И радуется сволочь в тайне, что я мучаюсь и грозит двойку поставить. Не было бы ее перешницы, я бы никогда в руки эту войну и мир не взяла. То ли дело Филиппа, Акунин, Сорокин, Быков. Ну, мало ли великих писателей на Руси развелось. Что они делают, то писатель? Некоторым из них надо среду клизму ставить, а они пишут. Пишут и пишут. Как сумасшедший. Даже взять на развивается в него. И вывела новую ладошку. Как соблазнить мужика? С ее грудями это проблема. Вот тебе текст. А тут война и мир. Это все для издевательства, ребята. Только для издевательства. Понимаете, какая штука? Давайте разберемся прежде всего в нашем восприятии, в нашей рецепции этого романа. Надо разобраться сами в себе. Почему он не воспринимает? Ну, во-первых, потому что вам его преподают в школе, а это уже сопротивление, потому что школа это насилие, потому что в школе вам навязывают то, чего вам не свойственно, потому что в школе преподносит вам так война и мир, что это завышает ваш жизненный опыт, это не устраивает вашего диалога с текстом, и это вызывает только, кстати, самой учительке это тоже не надо. Она это делает, чтобы ее не выгнали ни школы, а это единственное, что она может делать. То есть мучить вас война и мир, получать за это жалование в конце каждого месяца. Платили бы ей деньги за то, чтобы она не преподавала вам войну и мир, она бы его не преподавала. И вообще бы не преподавала, только получала те же самые деньги. Многие учителя так же поступили, уверяю вас. Но есть, правда, отморозки, которые даже за бесплатно готовы мучить вас войной и мир. Но это по патологии, это уже патология. Есть такие. За бесплатно, за грошки. Все равно будут вас мучить войной и мир. Но это патология. Они ненавидят вас. Ненавидеть вашу молодость, ненавидеть то, что у вас есть перспектива, у вас все переделали, все сдали. И на не пошло. И так. Это одна из причин. Учительная. Это серьезная причина, потому что кто проводник ваш в этот текст? Учителька? Ребята, все равно, что сесть в маршрутный такси с пьяным водителем. Далеко не доедете. А то, что проедете, будет весело. Поэтому кто ведет, тот уже отвращает вас от цели. Личность ничтожная, мучительная. Личность закомплексованная. Личность ограниченная, и все, чего бы она ни говорила, все будет таким. Еще какая причина? Более серьезная. Отбрасываем учителя. Возраст, совершенно верно. Этот роман не рассчитан на тот возраст, с которым вы его с ним сталкиваетесь. Смотрите, Толстой писал свой роман 6 лет и думал, как меня будут читать десятиклассники в школе 613. Я для них пишу. Я вот хрен старый, сдохну скоро. А десятиклассники школы 613 вот на этом помучаются. И жизнь моя пройдет не зря. Хоть кому-нибудь накажу. Тихо-тихо. Что это означает, мой пассаж? Ну, на вас он не рассчитывал. На учеников 10 класса школы 613. Кто на кого он рассчитывал, это совсем другие люди. И уж точно 10-классники постсоветской школы, которые не столько учат, сколько готовят к науку, разгадывают кроссворды по принципу угадать на уровне. Значит, возраст. Еще что? Еще одна более существенная деталь, которая закрывает перед вами этот текст. Вообще очень много преград, такая китайская стена вырастает между вами и этим текстом. Насчет много французского языка – это фигня. Почему? Потому что это видимость. У него французский текст начинается только первой странице, а потом все по-русски. Это просто пугает. Объем. А я вот тебе на это скажу. Поднимите руки, кто читал «Властелин колец» Толкина. Заметьте, и больно. А там объем такой же. Значит, объем не действует. Не в объеме дело. Толкин не меньше объем. А читайте заплёк. И он людей намного больше. Если бы я сейчас спросил, а кто прочитал Толкина в кратком изложении или полностью, вы бы мне в лицо перевать начали. Как это его в кратком изложении? Ну что, логи последний? Это тебе ее покорёт и война, и мир. Это книга. Война и мир, это так, для учения нам дано. А это книга. Значит, не объем. А что же еще? А вот теперь давайте поговорим серьезно. Чем мы сейчас занимаемся с вами? Мы пытаемся понять, что же мешает нам проникнуть в этот текст. Пытаемся здраво, на уровне рационального, расставить эти вешки и попробовать подумать в следующий раз. А может быть, это преодолеть можно? Моя цель следующая. Естественно, я никого не буду насиловать обязательностью прочтения этого текста. Я не хочу повторять ошибку тех, кто уже это совершил до меня. Общение с этим текстом по принципу насилия невозможно. Текст, как и с любым другим текстом, текст тут же становится гавным. Моя задача – оживить его. Моя задача – попытавшись разобраться с вами, что нам мешает, кого-то из вас заинтересовать или, выражаясь психологически, замотивировать на его прочтение. А теперь послушайте меня внимательно. Если кто-то из вас преодолеет эту китайскую стену и все-таки попытается его прочитать, но для тебя, не для учителя, не для отметки, не для того, что нужно, а для себя лично, и найдет там какие-то свои личные интересы, тот совершит очень серьезную работу. Потому что «Война и мир» относится как раз к той сотне текстов, а их всего 100, без которых человек просто не может себя считать человеком, принадлежащим европейской мировой культуре. То есть, если хотите, это и есть ваше образование. И вообще образование в целом. Если человек закончил физический факультет, и он также не прочитал эти 100 книг, он не образованный человек, не человек культуры, а как про него сказал Солженицын, он образованец. Что-то сразу лично не засранство. То есть внешне сертификат об образовании имеется, и даже диплом имеется. Внешне он получил даже какую-то квалификацию, а по сути своей в башке чистота актерская. Как у Дмитрия Деброва. Внешне вроде бы даже и умный, вот что-то с губами у него стало, какую-нибудь операцию сделать. А в башке, поверьте мне, чистота актерская. Это типичный образование. И таких медиа-лиц, когда вот они все играют с Галкиным, да? Я удивляюсь, что произошло с Галкиным. Совсем недавно этот человек учился в приличном вузе, был учеником моего учителя Жени Слободина. Совсем недавно, вот когда мы с ним лично общались, когда он нормально. Сейчас он не может ответить ни на один вопрос, на который я бы ответил одноразово. Интеллектуал, скажем. Опасный процесс. Из башки может вымываться, если постоянно не держать в стойке. Вот все, что значит, вымоется в секунду. Если не делать упражнения, что называется. Гимнастику ума. Вымыться в секунду. Вот он Галкин, тому пример. Это он на личном опыте. Но так ты не хочешь быть уродом. Так ты хочешь, чтобы в башке что-то было. Нахрен мне эта аптекарская чистота. И вот «Война и мир» принадлежит как раз к той сотне книг, тяжелым, трудным. Каждый из этих книг надо тяжело осваивать. Они все закрыты. То, что легко доступно, чаще всего дешево. То, что требует напряжения, чаще всего элита. Но вы пойдете на рынок и купите себе какой-нибудь фальшивый бренд. Да? Ну не будет там Армани стоить 20 рублей. Ну понятно, не будет. А швейцарские часы за 3000 рублей. Ну не будет. Но вот это все дешево. То, что легко допустить. То, что у вас под рукой. Все остальное требует чего-то другого. И напряжение в том числе. Вот так и в интеллекте. Хотите чего-то добиться, трудиться надо. Все остальное дешево. Быстро вымывается. Быстро забывается. Не оставляет никакого следа. Никого не меняет, никого не делает лучше. Значит, вы смотрите, какая же еще причина есть, по которой мы не можем воспринять текст войны? Самая главная и самая важная причина, вот в чем. Помните, я как-то вам говорил, что скорость — смерть информации. Вы дети скоростного интернета. Я вас ни в чем не обвиняю. Вы живете в ту эпоху, в которой вы живете. И обвинять вас в этом все, что приводит против этого. Вы дети скоростного интернета. Ваши мозги и ваше получение информации строится только по одному параметру. Скорость. А скорость — первый враг инфокачества информации. Привожу пример. Вот я сейчас за оставшиеся там какие-нибудь 40 минут могу рассказать вам всю историю мировой литературы, включая русскую. На этом через 40 минут мы ставим точку и больше с вами не встречаемся. Я за 40 минут могу все это уложить и быстро рассказать. Я профессионал. Какое у вас после этих 40 минут будет впечатление? Был я такой певец и ученый, и ярый враг по 300 рублей. Вы все будете знать, что Момучанов написал. Каша. Чушь. Бессвязность будет у вас в башке. Поэтому заметьте, вам говорят, нет. Зарубежную литературу будут читать отдельно, русскую литературу будут читать отдельно на протяжении полутора лет. Это мало. Но это все-таки больше, чем 40 минут. То есть что делать с информацией? Замедляйте ее. Почему? Потому что чем медленнее передается вам информация, тем качественнее она. Тем больше эффект она несет. В чем суть образования? Ведь вас информируют, когда вы приходите в вуз, да? Вам передают информацию. Но вам ее передают в течение 5 лет. Медленно, поэтапно. Не за 2-3 месяца, ребята, а в течение 5 лет. Таким образом пытаются сделать эту информацию качественной, научить вас. И в течение 5 лет вы с этой информацией живете, если вы учитесь, конечно, не везде лечите. Вы ее обдумываете, вы ее накладываете на свой собственный жизненный опыт, на свои впечатления, растете вы и меняете информацию. И вот в прошедшие 5 лет вы уже делаете совершенно иной шаг в своем развитии по сравнению с тем, какими вы были при выпуске из школы. Все то же самое что вы делали в течение 5 лет, я вас уверяю, можно было бы из этого изложить за полгода максимум. Что вы получили в результате? Чушь собачья. Лучше пойти и купить диплом. И тех тот же самый. Все понятно, о чем я говорю. Какое это имеет роман «Война и мир»? «Война и мир» пишется в 1866 году, когда совершенно иное общество живет, когда нет понятия скоростной информации, когда вся скорость – одна лошадиная сила. Когда люди не летают над землей на самолете, а ползают по ней. Не всякий даже ездил в это время за всю свою жизнь на поезде хотя бы один раз. Когда человек воспринимает этот мир медленно, но при этом очень качественно. Вот чтобы вам было понятно. Ваши сверстники середины 19 века, которые закончили школу, например, поступили в Московский университет, они академики в сравнении с нынешним образовательным центром. Потому что они все, закончив классическую гимназию, да, знают как минимум латынь и греческий, не считая европейские языки. Они знают мировую литературу, изучая того Гомера целый год и читая его на древнегреческом. Как вы думаете, это какое качество? Вот для этих людей, а не для выпускников школы 613 постсоветского периода, безграмотный невежество, пишет свой роман «Война и мир» для вас. Он предполагает, что его роман нельзя читать в метро, но не был тогда метро. Что его роман нельзя читать между тем. Но не было тогда у человека такой скорости жизни. Его роман – это некая, если хотите, такая медитация. Его надо открыть. Знаете, какие первые издания романа были? Огромные варианты. Вы их в сумку не запихнете. А их читать надо просто. Они должны были лежать на столе письменно. И если читались, то на самом деле в семейном чтении. Вечером, вслух, всей семьей. Вы этот опыт представляете? Совсем другая эпоха, совсем другое восприятие. А сейчас вам предлагают краткое содержание, но быстрее. Это смерть, это не тот роман, не то качественная информация. Стало быть, чтобы подготовиться к чтению этого романа, надо учесть хотя бы одну простую вещь, что он не может прочитаться быстро. Он на это не рассчитан. А на что он рассчитан? Читаешь, живешь. Живешь, читаешь. Это чтение жизни. Не вся, какой-то кусок вашей жизни. Еще одна вещь. Этот текст внутри себя предполагает один очень мощный фокус. Заметьте, я сейчас вам говорю не о декабризме, не о борьбе с царизмом, не о прочих хренотень, и даже не о эпопеи с Наполеоном. Я это все выбрасываю, черт понимаешь. Я сейчас вам говорю о качестве текста. О том, что из себя представляет слово в этом романе. Вот там, в этом романе, заложен один фокус. Очень мощный фокус. Заложен сознательно автором. И он действует. Почему я так уверенно говорю? Потому что без хвастовства просто так случилось, и но причин тому. Я этот роман читал 5 раз. В разное время своей жизни. И все 5 раз, когда я читал в разное время своей жизни, это были 5 разных романов. Я не могу. Чтобы понять, что это так, вам надо будет совершить вслед за мной такой же эксперимент. И когда вы это совершите, а на это у вас уйдет не 1 год, тогда мы с вами встретились, и вы скажете: профессор, ты врал. Ни хрена не менялось, ни хрена никаких 5 романов нет, что ты морочишь голову, но я вас уверяю. Если вы пытаетесь сделать то, что сделал я, вы как раз столкнетесь с тем фокусом, который заложен в этом романе. Суть очень простая. Этот роман направлен на то, что если вы правильно с ним общаетесь, он вас меняет. Ну как, в школе, извините меня, это преподаватель. Не нужно ли? Смотрите, как меняет людей Толкин. Вы видите, колец. Дело такое для того, что люди вообще уходят в искусственный сад и рубятся там картонными мечами. Это патология. Вы не найдете людей, которые разыгрывают сцены «Война и мир» в искусственном саду. Но роман это сменяет. Есть такой писатель, Василий Быков, наверняка слышал. У него есть такая маленькая повесть «Обелиск», которая написана по реалиям войны. Второй мировой, 41-42 года. Простая вещь. Оккупированная Белоруссия. Вопрос об изменении человека. Оккупированная Белоруссия. Сельская школа. Учитель по имени Мороз. Ну, Белорус, поэтому такая фамилия. К нему в школу приходят там несколько голодных детей, которые продолжают учиться у него, несмотря на войну, несмотря на разрух, на голод и все такое прочее. Взрослые дети, старший класс. Он ничему больше их не учит. Ну нет возможности. Ну понятно, там немец приходит, а тут школа. Он делает только лишь одно. Он открывает роман «Война и мир», потому что он не знает, что еще с этим детьми делать. И вслух читает им сцену. Обстановка, в которой они находятся, им медленное чтение больше нечем заниматься. Раскрывая в этом романе вот этот фокус, о котором я говорю, это документальная повесть, реально написано. Детишки слушают, 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 а потом идут в больницу. До чтения этого романа не наплевают на это. Они их не трогают, и их не трогают. Детишек хватает места, детишек собираются уничтожить, повесить. Учитель Мороза ходит в партизанский отряд. Детишек все равно повесят. Гестаповцы вывешивают объявление, что если он явится, то они их отпустят. Учитель Мороз понимает, что они их не отпустят, что это уловка, но учитель прекрасно понимает, что если он не выйдет из леса, он не будет жить, как ему спланировал этот роман. И он выходит. Его убивают вместе с детьми. Но выбора у него нет. Что они делали? Всего лишь сидели по вечерам и читали текст. Там этим было некуда. Одни пошли убивать немцев, другой пошел на заклание этих немцев. До начала чтения этого романа ни у учителя, ни у детей даже в мыслях этого не было. Это вам одна реальность. Она не единственная. Но теперь давайте посмотрим поближе к делу. Что я сейчас делаю? О романе как бы просто какими-то общими фразами можно говорить долго. Давайте возьмем конкретные сцены. И я, человек с опытом пятикратного его прочтения на протяжении всей своей долгой жизни, человек, который очень хорошо его знает, многие сцены помнят детально, досконально. Я сейчас воспроизведу вам некоторые сцены на память. В сопоставлении с одной книжкой, которую вы все знаете, ну или почти все, и кто не читает, то кино смотрит. И большинство людей, которые воспринимают его совершенно справедливо, как шедевр. Толкин, «Властелин колец». Вот я сейчас произношу парадокс. «Война и мир» и «Властелин колец» — это тексты очень близкие. С «Властелином колец» нам все понятно. Это визионерство, это магия, это мистика, это романтизм, это высокая героика, это то, что вам нравится, это великолепно написанные тексты и прочее, прочее. Свои наигр, это вам непонятно. Убираем из вашей памяти тетку, возраст, то, что вы хотели попустить, замечаем информацию и пытаемся найти общие черты. Первое. Оба эти тексты, текста, простите, нанизаны на один текст, который возник в 8 веке до нашей эры, который еще сложнее читается, чем «Война и мир», но который пульсирует, живет, существует в тексте «Повелитель колец» и в «Войне и мир» в одинаковой степени. А еще в «Тихом доме», а еще в «Великой эпопеи» «Варка Сырьёса. Война конца мира» и во всех эпопеях сразу. Что это за текст 8 века до нашей эры? Что это за тайна? В этом тексте речь идет о богах, о героях, о битве, о защите города. Правильно сказали. Илиада, Гомер. И в этом смысле Илиада ближе к Толкину, чем к Толстому. Потому что Толкина. Орки, гоблины, хоббиты, Блэк Райверс, вообще черт знает что. И в этом смысле Гомер, у которого боги, которые разбираются в дела людей, которые участвуют, которые спускаются с высотой молнии с Олимпа, которые опять летают над Олимп, ближе к Толкину. И там мир. Живой мир. У Толстого реализм. Мы про реализм говорили. Реализм — это социум. Но если бы только был социум, тогда бы мы этот реализм, этот роман. Ну вы-то да, а я бы давным-давно забыл сам. Но я почему-то 5 или 10 раз к нему возвращался. Девочки там, напрягитесь, ладно? Я вам объясняю одну простую вещь, чтобы вам кисленько было понятно, ладно? Когда-нибудь, я надеюсь, вы дорастете до монолога. То есть не в том смысле, что надоедливый муж вам будет говорить, куда деньги делать. А в том смысле, что вы сами можете произнести монолог и на уровне, где петь деньги. Тогда вы поймете, что такое читать лекцию. На импровизации. Можно. Когда-нибудь. Чего это стоит? Как работает ваш социальный ряд? Сколько текстов вы должны вспомнить в этом мире. И все это ради дурацкой сцены, цели, вернее, которую отменил сам Христос. Маргарита Санте-Порпус. Метать бисер и перейти девушки перед свиньями. мордашки, я грешу. Я лечу перед вами людьми. Уважайте мою импровизацию. Пытайтесь подняться на свои трофеи бессмертные. Итак, сейчас подходим к определенной части моей лекции, которая вообще выстроена у меня как катарсис. Потому что у меня одна цель – пробить ваш нигилизм. Совершенно естественный. А пробить нигилизм можно только энергетически, можно только катарсис. Вот я сейчас попытаюсь ввести вот все, о чем я вам говорю, в катарсис романа «Война и мир», чтобы вы почувствовали этот катарсис. Катарсис Толкина вы чувствуете все. Катарсис «Война и мир» трудно почувствовать, но он такой же, как у Толкина, и не сложил. Я вам больше того скажу. Я очень люблю Толкина. Толкин великий писатель. Но я очень хорошо знаю и Толкина, которого я тоже читал, ну, раза три, меньше, чем Толстого. Но правда по-английски. Ни один перевод не передает то, что там есть. Толкин свой роман написал, на самом деле, ритмически. Почти поэтической прозы. Там ритмы, там, как стихи, белые стихи. Это еще больше того. Там Арагорн обнажает меч и произносит в этом самом деле, там, пони, что-то еще, что я довезу вас, хватит, туда, куда надо. Это звучит как монолог Шекспира, как Макбет. Когда я читал этот текст, я не знал, что творилось. Потому что я так и видел этот обнаженный клинок. Эту мощь одинокого странника, который должен пожертвовать своим героизмом ради каких-то недоросленных. Я доведу вас куда надо. Иногда надо читать. Оригинально. Когда я потом взял перевод Воробьёва, еще кого-то, это была какая-то фигня. Нет их мужественной интонации. Вот он, язык интонации. Свой стиль, свою личность. Там Толкина любишь сразу, потому что чувствуешь в нем вот эту скорбь по добру, эту мощь. То, что даже не выражено в слове, а только в интонации, только в сочетании слов. Но у Толстого это исчезнет. Хотя я могу сравнивать. Я читал и того, и другого, что называется, в оригинале. И счастливый. Если за Толкиным стоит Шекспир, за Толкиным стоит что-то другое. Шекспир не слаб. Шекспировская интонация у Толкина везде. То у Толстого стоит что-то другое. Я даже не пойму, что. И вот смотрите. Одна из тем, не помню, какое это уже возвращение короля, наверное, сейчас, когда обороняют монастырь, да? И когда все соединилось, и сила добра, и сила зла, и появились эти Black Riders, или чуть раньше, ну не помню, в общем, это мы не поправим. И вот все ждут контратаки. И вот выходят на это поле всадники короля Рока. Да? Они должны совершить, на самом деле, по роману, героическое самоубийство. Потому что шансов у них победить в этой битве нет. Их мало. Но и не вступить в битву они не могут. Да? И вот дает команду король. И пошла эта кавалерийская лавина. И идет стиль Толкина. Слова это уже в моем переводе, это король. Да? Потому что в никаком другом переводе вы это не найдете, потому что я попытался передать этот ритм. Это поэтическое слово. Просто. И вот вдруг он дает команду, и начинается песня перед боем, боевая песня. Вам показывают там, как копыта лошадей мнут их в землю. Вам показывают, как они скачут в ритм этой боевой песни. И вдруг идет этот толкиновский рефрен, повторяющийся еще несколько раз. Смотрите, какая выразительность, шекспировская выразительность. и так пели и убивали с этим оксимором. Петь и убивать. А я знаменитые стихотворения вспоминаю, когда идут на смерть, поют. И так пели и убивали. Смотрите, какая, какой праздник песни и смерти. И дальше продолжает то. И так пели они и убивали, и песни была слышна тем, что защищал сейчас город. Какая четкая, красивая, яркая, воинская героя. Хотели войны. Без школьной глупости. При условии, что вы находитесь в ситуации, и вы вошли в этот неторопливый алгоритм Толстого. Оказались очарованными его медленной кучей речи. Когда он не надо не заторопиться, не надо никакого экзамена сдавать. И какая тетка вам ничего не поставит. Нет этой тетки. Смыл ее волну. Нахрен эта тетка. И вы ворома. Прорвавшись через все сложности его восприятия, через французский язык, через что угодно, вам описывают аустерлицкое сражение с разных точек. Так же, как у Толкина, потому что это общий принцип Гомера. С разных точек. События, война как событие, битва как Армагеддон, как космическое столкновение сил. И вот вам показывают. Сначала глазами Николая Ростова. Он гусар. Кто такой гусар? Толстой, как реалист, прекрасно знает. И как воин, он 7 лет был в армии, прекрасно знает все расположение войск. Гусары — это маленькие люди, шакеи, на очень быстрых лошадях. Потому что гусары никогда не вступают в прямую конфронтацию. Гусары — это депеша, потому что нет никакой электроники передавать месседж. Это только делают гусары. Используя свою скорость, чтобы в них не попало пуля, чтобы в них не попал снаряд. Юркие ребята. Еще что-то. Аргард. И еще что-то. Разведка. И еще что-то. Партизанские бои. Набежали, ушли. Если вы помните про гусар, только лишь по двухметровому росту великого актера Яковлева, гусарская баллада, поручика Жерского. Это не гусар. Это выдумка. Среди гусаров никогда не было двухметрового роста. Это недоросли, как Николай Ростов. Если у человека 2 метра, то на самом деле Юрий Яковлев должен был играть кавалергарда, а не гусара. Если он такой мощный, то всех бьет в какой-то фильме, он кавалергард. Кавалергард это 2 метра, это терраса, украшенная как у Гектора, конским волосом. Это палаш, который соответствует мечу средневековому. Это огромная лошадь, это целый полк кавалергардов, который выполняет функцию танка. Они должны взломать каре, прорваться сквозь щетину штыков, пробить путь. Потом за ними идет другая атака. Это смерть, которая идет первой. Кавалергарды шли только очень богатые люди, потому что содержали несколько лошадей, содержали свою экипировку. Стоило таких денег, мало не покажется. Но именно эти слитки общества, богатые люди, что шли на смену. Кавалергарды, как известно, век не долго. До первой атаки. И вот Ростов скачет на своей лошадке. У него вот здесь вот депеша тому, Александру Первому. Он счастлив безумно. Потому что он сейчас познакомится со своим кумиром, с царем Александром, наедине, в опасной ситуации боя. Какая радость, какое счастье, какая карьера. Но он проскакивает по мертвому полю, потому что это мертвое поле, готовящееся атаки кавалергарда. Здравствуй, король, брат. Самоубийственная атака. Эти кавалергарды уже набрали скорость, идет лавина. Чтобы прорваться сквозь каре, нужно разогнать такую скорость, чтобы ее никто не остановил. Это кинетическая энергия. Вот это вот мощь. Слушай, пи, должна ворваться и убить. Беги. Потому что поддержки нет. Потому что это отчаяние. И больше ничего. И вот во фронте этой атаки оказывается маленький Николай. На этой тщедушной лошаденке. Гусарик хрен. Шакей. Дебешник царит. И когда вам описывают, как он проскакивает по этому мертвому полю, то у вас у самих дрожь появляется. Потому что Толстой, как психолог, полностью погружает вас в это состояние. Это вообще технология 3D. Объемная съемка. Это вы на лошади. Это вы понимаете, что сейчас это растает. Это вы понимаете. Вы оба, вы все русские, но на вас даже не обратят внимания. Ради атаки вас сомнут. Потому что все делается только ради этой атаки. Убийственно. И больше ничего. Он пришпорил свою лошаденку, и ему удается подскочить. Но он гусар, он скорый. И только круг его лошади задевает грудь последнего ковырака. И отбрасывает его так в сторону, что он чуть не вылетает из седла. Что дальше? Вот он нам Толстой. Совершенное владение словом, эстетикой. Вдруг Николай не понимает, что с ним творится. Ему надо бежать и отдавать депешу. Он счастлив, он рад, что его не сняют. Надо быстро бежать и отдавать депешу. Но мимо него проносится эта лавина, кажущаяся бесконечной. Русских кавалергард решит отдать. И его эта лавина так увлекает, что он забывает про царя, про Демешу. И думает, эх, с ними вы! И все. И вся жизнь решена. И славы покрыты. Но в последний момент трусит. И дальше идет совершенно потрясающе. Правда Толстого. Только играет с ним. Пошла в другую комиссию. Это была та самая знаменитая атака русских кавалергард. Битвы при русских, описанные не раз западными историками. А ты молодым, красивым, богатым, денег в этой атаке не осталось ни одного. Вам показали и погрузили вас в один простой выбор – жизнь и смерть. Потому что в бою человек перестает быть самим собой. В нем рождается то, чего в мирной жизни, как оно называется, война и мир, никогда не могла проявиться. Потому что здесь в бою властвует только один бог – Танос. И он подчиняет все, как вот эта вот лавина, уходящая в атаку. И Николай, который думает, бросит все и за ними. А вот другая часть августинского сражения. Это одно сражение. Происходит что-то странное. Разные люди, с разного ракурса. Смотрят за одной и той же битвой. И битва эта набирает только оборот. Она должна прийти к какому-то катарсису, к какому-то откровению. Что-то штурмует. И знаете, что штурмует в этой битве? Небо. Ни город, ни стены. В битве прямо стерлится. Штурмует небо. Вам в школе это дерьмо говорили так, что у вас вызывало это только оскомину. Потому что ваши учителя этого даже не прочитывали. Они были казенными людьми, не чувствующими слова. А вот он штурм неба, вот он начинается. Вот он уже начался. Николай, Кавалергард, там еще ряд сцен. И вот пик этой отдачи. Поле ранило в глаз Кутузова. поэтому с ним его адъютант, Андрей Болтонский. И говорит, что делать? Где рана? Вы ранены, ваше сиятельство. Он говорит, раны не здесь, раны здесь, бегут. Побежали. Князь Андрей, вот он мой клон. Вот сейчас я буду как Наполеон. Хватает верха знамени. Ручка маленькая, детская, пишет Толстой. Дверка огромная. Ему, чтобы нести этот верх, уже тяжело. Он никогда этого не делал. Но он берет этот верх и кричит. За мной ребята, какие-то солдаты бегут за ним. Начинается штурм нерва. Кажется, что князю Андрею, что сейчас он совершит кучу подвигов. Но как странно устроена психология человека на войне. Он смотрит туда и видит странную сцену. Французы берут батарею русскую, артиллерийскую батарею. И один из этих солдатов-артиллеристов так вцепился в свою щетку, которую он прочищает ствол, казенный ствол орудия, чтобы потом сделать выстрел, что не может отдать ее французу. Он с ума сходит. Ему бежать надо. Жизнь спасать. А он за щетку вцепился, как ребенок. А другой француз тоже с ума сошел. Он за щетку тоже дерется, как будто роднее щетки нет ничего. Как будто она золотая. Вам Толстой на секунду покажет, как сходит с ума человек. Начинается шторм неба, когда все человеческое уходит, как ступень ракеты вниз. И князь бежит в это время, все-таки как сцена показана, какое кино, с этим древним знаменем, за 100 метров до этого, или 200 метров. И он кричит этому парню, беги! Он забывает про знамя, он забывает про все, потому что он хочет спасти его, потому что тот парень не видит со спины, что к нему уже бежит француз, и еще 2 секунды, и он продляет его штыком. Какая щетка! Беги! И тут вдруг чувствует, что кто-то сзади ударил его крепко палкой по затылку. Понимаете, какие-то ощущения? Это может передать только человек, который сам еще тут кантует. Я как-то разговаривал с солдатом из Чечни, да? Я спросил его, вот я никогда не испытывал, говорил, ранение. Что такое ранение, например, на спине? Вот какие ощущения человек испытывает, когда в него попадает пуля? Ну, это очень просто. Снимаешь рубашку, я беру опасную бритву и с размаху по спине. Вот это ощущение. От такого удара происходит стресс во всем организме. Вот такой же удар и стресс почти физиологически отписан на спину, потому что он 7 лет на войне. Он знает, что такое ранение. И вот князь испытывает недоумение. Ему ударил кто-то палкой по затылку, а это кондузия. Он хочет повернуться, чтобы посмотреть, кто осмелился. Ударит командира и падает. А когда приходит в себя, то ему хочется просто встать и посмотреть, убили того артиллериста или выжил. А встать не может. И происходит ради чего все отвалилось. Небеса выдвигаются. И это он видит только один за всех. Штурм неба закончился. Потому что любая битва, которая, например, написана так, как у Толстого, это всегда Армагеддон. Это всегда последнее решение между добром и злом. Это всегда анафиз. Это всегда жизнь и смерть. И в этой ситуации, и в этом конфликте, в человеке взрывается все самое лучшее. И вам показывает Толстой только в одной этой битве, как меняется человек за несколько часов. Как все они меняются. В мирной жизни Николай никогда бы не поскакал с этими кавалергами, даже мысли бы не возникли. Как все они меняются. Это очень хороший срок. Потому что одно из величий Толстого будет заключаться в том, что он скажет, человек ни добрым, ни зол, ни плох, ни хорош. Он и добр, и зол, и плох, и хорош одновременно. Он меняется. А на войне он меняется с еще большей силой. А у Толстого таких сцен такое количество. Как там описано партийское зрение? Как оно увидено глазами лорда Ярвизуха, который пришел воевать в белом фраке и в цивилизации? Центриюм. На войну выперся. И что с ним там творится, когда он видит оторванную ногу одного из фейерверков на глазах? И солдаты, которые видят его недоумение, надо к этому привыкли, они понимают, парень с ума сейчас сойдет, чтобы поддержать его, бросает зрелку. Что парень, не понравилось котлета, а? Это Толстой. Он просто эти котлеты видел всегда. На восьмом бастионе, во время обороны Севастополя, он отвели Северную армию. Он написал свой опыт и изложил совершенно потрясающие брошюры, которые не изданы ни в одном собрании сочинений, которые существуют только в архиве и в музее Толстого на Острове. Когда туда водили мужиков, прошедших все горячие точки, и показывали и прочитывали им эту брошюру, я вас уверяю, они реагировали на это. Потому что это очень сокровенно. А брошюра называется очень просто и очень скромно. Это то, что Толстой как реалист описал свой собственный опыт на войне. Называется он так. Как умирают русские солдаты. А я бы сказал так, как они штурмуют небо. Штурм неба совершается как раз князем Андреем. И совершается он коллективным усилием всех, кто участвует в этой битве, включая и вот этого корпус кавалерка, уходящего. Классные дистанции, понимаете? Если убрать всякую глубокую, если посмотреть просто, как он описывает, как он показывает эту высокую военную героя, как показывает, как меняется человек в секунду. Всего несколько часов Пьер Паровозик на Родове Раевского. Он был один человек, стал другой человек. Через несколько часов эти простые солдаты считают его своим, потому что он выдержал с ними атаки. И он уже как брат. И они называют его наш парень. И когда у них нет снарядов, то этот аристократ, граф и прочее, прочее везу. Говорит, я принесу снаряд. В белом фраке. Цилиндр. Смотрите, что меняется. И бежит туда, бежат эти снаряды. А там уже французы, там уже атака. Что он делает? Прячется? Убегает? Да ну, черт, я вообще частный человек. А как же эти солдаты, которые назвали его наш барин? Он не может уже подвести. Ему стыдно перед ними. А их, может быть, уже вообще живых никого не осталось. Вот что он показывает Толстой. И он душит французского офицера. Непонятно зачем. Просто он мешает ему забрать эти снаряды. Он ничего не соображает, что он делает. Но ему нужны снаряды, чтобы так попросили, как и бегать. Вы читаете эту сцену и понять не можете, она вас там действует. И он вдруг взрыв, и француз ползет в одну сторону, я в другую сторону. Через секунду они понимают, зачем они вообще душили друг друга. Это война. Это битва. На грани сумасшествия. Он стоит на батарее, к нему подходит, говорит, офицер, говорит, ваше сиятельство, здесь нельзя, уйдите отсюда, шальная пуля и падает этот офицер. И я понимаю, никто меня отсюда не проводит. Теперь я здесь, теперь я свой. Потому что через секунду ты уже перевернут в войне. Такая потрясающая атака в Шенградинском сражении. Стоит Багратион, не смотрит, не тут. Идет пехота. Их всего 4 тысячи. Против 20-тысячного корпуса Нрана. Это опять битва на поражение. И вот стреляют в них французы. И вот снаряд попадает в центр этого строя. Сам внутрь ли, смыкает ли, идут дальше. Даже не обращая внимания на смерть. И Багратион так увлечен этим мужеством, что кричит: «Молодцы, ребята!» И ребята ему хором, как пишет Толстой, нехотя, с недоумением, мол, сами знаем, что молодцы, не мешай. Разберутся и дальше с тобой. И Багратион понимает, что здесь командует нечем и нечем. Каждый знает, что делать. Штурмом неба. Этот несчастный Душин, как объяснить, которому задолбали все уши. Маленький, ничтожный человечек, с бабьим лицом, без сапог, оставит честь как крестится. Но у него есть классный друг, фейерверкер Захарченко. Здоровый гигант, которого капитан Душин уважает всей душой. И они, посоветовавшись с фейерверкером Захарченко, потому что все забыли там, они там не нужны, решили стрелять вот в ту деревню. А там пушек в два раза больше, а у него всего 4. Но так решил фейерверкер Захарченко. Ну, два эти человека по непонятной причине спасают все сражение. И когда уже 2 пушки раздолбаны, остаются еще 2, последние. И тогда с капитаном Душином происходит что-то невероятное. Ему кажется, что он не Душин, как пишет Толстой, что он вырастает до размеров гиганта, и это не пушки стреляют этими ядрами. Это он берет их своей рукой и швыряет французу. В каком измерении это находится? Что происходит в России? Они совершают подвиг. Самое потрясающее. Самым близким человеком посоветовать, с которым он не рад. Ну, у него Гардион уже совет спрашивает, у него еще скакать надо. Вот стоит первый Захарченко. Вот в следующий момент прилетит ядро и раздолбает вас этим фейерверком Захарченко. Так вот на тот свет вместе отправимся. И посоветовались мы с фейерверком Захарченко. Дал пай по деревьям. Вот он просто. Очень просто. Очень доверительно. Безумно мужественно. Понимающий, что такое смерть, и показывающий все благородство человека перед лицом смерти. А роман так называется. Война и мир. Жизнь и смерть. Не борьба с царином, а жизнь и смерть. Никак иначе. И последний, сейчас зададимся. Бородинское сражение. Князь Андрей стоит в резерве. Сидит его полк, он его посадил. Потому что в противном случае, если полк будет стоять, это хорошая мишель для артиллерии. Но нифига, все равно туда попадает снаряд. И каждый раз требуются санитары. Выбирает новые трупы. они сидят, ждут команды, они в резерве. Но Кэссенди сесть не может, уйти в укрытие не может. Он командир. И он входит в исполком. Представляете себе, хорошее решение. И за ним идет его адъютант. Потому что адъютант должен идти за своим командиром. И вдруг перед ногами князь Андрей оказывается не разорвавшийся гранат и крутится между ног. И какая реакция князя Андрея? Перед тем, как быть смертельно раненым в живот, самая болезненная рана, краем глаза он видит, что его адъютант струсил, упал на землю перед солдатом, перед полком, у которых нет возможности укрыться. Это позор. И перед тем, как умереть, он бросает короткую команду. Стыдно! Встаньте! А это просто. Какой там потрясающий мужская солидарность рождается в этом бою. Такие горизонты духовного совершенства. Это Толстой. Вот начитавшись это, если пошли бить немцев, безнадежно, как вот так были риски атаки, как вы говорите. После их Толстой вдохновенный. А учитель, начитавшийся, взял его и суд расстрел. Потому что стыдно, встаньте, нельзя предавать тех, кто старый. Читайте Толстого весь. Мы еще потом о нем поговорим. О нем много чего другого. Вот этим он сидел. Все остальное фигня. Он психолог гениальный. Он знает, как живет человек, как чувствует человек в разных ситуациях, в жизни смерти. А это колоссальный опыт, ребята. Почему? Потому что вы все так или иначе будете оказываться в подобной ситуации. Если не на фронте, то будет смерть. И выбор перед вами, перед каждым, а Толстой — это великая помощь. Такую надежду дает, даже в самый последний и отчаянный момент. Ну все, хватит.